Добрый день, уважаемые радиослушатели Иркутского радиоканала. Цикл передач «Дневник депутата», который звучит в нашем эфире уже несколько лет, вызывает у вас и многих из вас неподдельный интерес. И стоит нам познакомить вас с тем или иным депутатом, как буквально сразу в нашей редакции раздаются телефонные звонки с просьбой рассказать о другом конкретном депутате, который либо работает хорошо, либо, напротив, жители не видят своего депутата. Он не отчитывается, говорят некоторые, о проделанной работе. Словом, критикуют своего избранника. Хочу вас заверить, ни один из ваших звонков не остается без внимания, и мы стараемся вам помочь. 2022 год завершился, и практически все депутаты отчитались перед своими избирателями либо через корпоративные газеты, либо на личных встречах. Напомню, 35 депутатов работают в Думе города Иркутска, и у каждого на округе десятки тысяч жителей. Ну, а если суммировать сделанное депутатами по наказам своих избирателей все вместе, то надо согласиться, что в облике нашего города произошло немало позитивных изменений в плане благоустройства. Как говорится, дошли руки и до благоустройства дворовых территорий. Устанавливаются ежегодно или реконструируются детские и спортивные площадки, и хоть медленно, но ремонтируются дороги. И все же проблем остается еще немало. И я уверена, что обо всех надо откровенно говорить. И дело тут не только в депутатах. Многое зависит и от нас, рядовых иркутян, которые не должны быть сторонними наблюдателями и только критиковать чиновников. Некоторые из депутатов откровенно признаются, что не могут расшевелить жителей своего округа. Они, дескать, пассивны. Чем это объяснить? Попробуем сегодня поговорить и об этом. Сегодня у нас в студии депутат Думы города Иркутска по 7-му избирательному округу, главный энергетик Иркутского авиационного завода, директор энергозавода Алексей Вячеславович Савельев. Алексей Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это не первая наша с вами встреча. Я напомню нашим слушателям, что 2009 года вы депутат, то есть уже 14-й год избиратели оказывают вам доверие, и вы его оправдываете реальными делами. Вот сегодня в очередной раз о них хотелось бы и поговорить, чтобы вы рассказали подробно. Ну, а предлагаю я начать все-таки с заводских дел.
Не возражаю.
Не возражаете, спасибо. Итак, история авиационного завода началась в 1939 году.
Да.
И первым самолетом был истребитель «Моноплан». Что было потом? Давайте перелистаем страницы истории завода.
Поскольку это было накануне Великой Отечественной войны, завод очень интенсивно работал в годы Великой Отечественной войны, и за вот этих неполных 5 лет, пока шла война, было поставлено на фронт более 2400 самолетов, то есть практически 1-1.5 самолета в сутки строили заводчане. Кроме этого, во время войны строились и ремонтировались танки, знаменитая танковая колонна «Иркутский комсомолец», и снаряды, бомбы. Очень интенсивная была работа. После наступления мирного времени более 20 типов самолетов было построено, и военных, и военно-транспортных. И уже в нашей новейшей истории наши знаменитые самолеты – это самолет-амфибия Б-200, это новый самолет Як-130, это самолет Су-30, благодаря которому в 90-е, в общем-то, завод выжил. И это сегодня, это современный лайнер МС-21 пассажирский, который мы сегодня ставим на крыло.
Ну, были проблемы и с этим лайнером, да, с двигателем, с крылом, да.
Ну, проблемы они есть всегда при постановке на производство нового самолета, новой техники. Тем более сегодня мы оказались в условиях жесточайших санкций. Самолет изначально проектировался с учетом, в том числе, импортных комплектующих. И сегодня мы вот в этой программе импортозамещения находимся активно. Наша задача сделать полностью российский самолет.
Угу. Ну, два слова, каким он будет?
Это среднемагистральный самолет. Есть три модификации данного самолета: МС-21-300, МС-21-200 и МС-21-400. Изначально было планировалось делать самолет МС-21-200. 200 с вместительностью порядка 170 пассажиров. После того, как более плотно отработали с нашими основными заказчиками, это авиакомпании, пришли к выводу, что в первую очередь необходимо делать модификацию 200 пассажиров вместимостью, то есть это МС-21-200. Это самолет с достаточно широким применением композитных материалов и в...
отечественных.
Изначально были импортные композиты. После того, как в 2019 году наши импортные коллеги, партнеры, так можно назвать, отказались нам поставлять, пришлось срочно разрабатывать свои материалы. Вы успешно с этим справились. И сейчас уже те самолеты, которые участвуют в испытаниях, они уже летают с отечественным крылом. Кроме этого, изначально самолет планировался с двумя типами двигателей. Один протонтуитный американский двигатель, второй наш российский, разработки пермских двигателистов ПД-14. Но сегодня, в условиях сегодняшних санкций, мы понимаем, что американских двигателей не будет, поэтому мы сертифицируем наш самолет уже с российскими двигателями. Соответственно, он получил уже наименование МС-21-310, то есть это вот модификация. Кроме этого, это самый широкий в своем классе фюзеляж, что позволяет и более широкий центральный проход сделать. Когда на самолете летаем, наверное, все уже обращали внимание, когда стюардесса с тележкой идет, ее не обойдешь. Здесь уже это решено. Кроме этого, это более глубокие багажные полки, это более комфортные кресла. Все это позволяет не только создать удобство для пассажиров, но и в том числе более быстро обслужить самолет на земле, поскольку для авиакомпании один из критичных показателей – это называемый самолет на земле. То есть чем меньше он на земле, чем он больше в воздухе, тем, соответственно, он больше приносит доход. Соответственно, его надо на земле обслуживать быстро. И вот эти вот габариты его позволяют это делать более быстро. Кроме этого, одна из особенностей самолета – это то, что у него внутреннее давление в пассажирской кабине и в кабине пилотов, оно будет более приближено к давлению атмосферному на земле. И вот те моменты, на которые многие обращают во время взлета или посадки, когда уши закладывают. Здесь будет гораздо более комфортно. И вот таких вот вещей заложено в конструкцию самолета достаточно много. То есть он ничем не уступает зарубежным аналогам, а по некоторым параметрам он их даже превосходит.
Прекрасно. Куда поставляется продукция завода? В разные страны, да?
Ну, сегодня, если мы говорим про пассажирские, это пока идет изготовление самолетов для проведения сертификации. Коммерческие поставки начнутся в 2024 году. Техника военного назначения – это и Министерство обороны, и наши партнеры, такие как Беларусь, Алжир, Мьянма, Казахстан.
Вот перед записью мы успели с вами обменяться, когда мы спросили, что новенького, вы говорите, предстоит набирать кадры. Вот расскажите об этом, что за этап новый.
Значит,
в истории завода?
Поскольку наша задача, которая ставится в том числе руководством страны, это заместить парк отечественной авиационной техники Боинга и Аэробаса именно нашей техникой, и МС-21 в этой программе занимает ведущую роль, соответственно, нам ставится задача выйти к 2027 году на темп производства 36 самолетов в год, а к 2029 году 72 самолета в год. Соответственно, это расширение производства, и вот под эти задачи будет дополнительно набираться и уже набирается персонал. Потому что в 2024 году, как я сказал, будет уже коммерческие поставки, начало, но персонал надо готовить уже сегодня. Соответственно, наша задача...
Это непростая задача, наверное.
Это очень непростая задача, с учетом того, что на рынке труда сегодня дефицит квалифицированных кадров, поэтому нам приходится и перенимать и на других предприятиях, и подготавливать с помощью наших вузов иркутских и учреждений специального образования, таких как авиационный техникум, например. И
они даже знают об этом уже, что вот есть необходимость?
Конечно, у нас совместные программы уже действуют, у нас есть и учебные классы, начиная со школы, и есть специализированные группы в институте, и постоянно плотно работаем с авиационным техникумом. техникум, с техникумом машиностроения, привлекаем персонал по различным программам, такие вот новые слова даже выучили, как аутстаффинг, аутсорсинг, и привлекаем с других регионов. То есть набрать более 2500 человек в условиях дефицита на рынке квалифицированных кадров, это достаточно такая тоже амбициозная задача.
Но выполнимая.
У нас нет другого варианта, выборов нет, поэтому придется ее исполнять.
Конечно. Ну, я думаю, у вас все получится. Команда уже слаженная. Статус вообще предприятия динамично развивается, современное. И, конечно, я думаю, что и кадровый состав, хоть и не просто, все время идет обновление, тем не менее, справитесь.
В плане изменения предприятия я могу привести пример не так давно.
Давай.
До 2006 года у меня работал один работник, который потом ушел на другое предприятие.
Угу.
И так получилось, что волей судьбы он уже вот по истечении 15 лет вернулся на наше предприятие как представитель другой организации. И когда я его провел по заводу, он был шокирован вот за 15 лет.
Зачем
это,
я ушел?
Это, говорит, совсем другой завод.
Вот так.
Абсолютно. Вот за 15 лет весь завод был перестроен кардинально.
Но он вернулся работать?
Нет, он работает в другой организации. Они сегодня наши партнеры.
Да. Ну, спасибо за информацию. Интереснейшая, я думаю, нашим слушателям тоже очень было интересно. Ну, а теперь, я думаю, поговорим о делах на округе, то есть депутатских ваших делах, о реальных делах, о том, что сделано. Иркутск второй, мы все время с вами это говорим, и вы тоже постоянно подчеркиваете это. Действительно, микрорайон, где практически все есть для комфортного проживания. И все же кардинальные перемены происходят, и за время вашей работы с помощью жителей. Вот вопрос, который я обозначила в начале. Некоторые ваши коллеги говорят, трудно раскачать избирателей. Как вам удается? В чем тут секрет? Они ваши помощники?
Безусловно, и однозначно они помощники. Я никогда, особенно за последнее время, не говорю, что там сложно. Наоборот, мои избиратели, да, в принципе, наверное, как и моих коллег по 8-му, по 9-му округу, это Матвейчук и Золотухин, они, наоборот, нам не дают скучать, не дают сидеть на месте. Они приходят с идеями, как сделать лучше, как что-то подправить, где-то какие-то есть недоработки. По крайней мере, не знаю, как у других коллег на других округах, но вот у нас во втором Иркутске, правильно вы отметили, какая-то своя атмосфера.
Чаще надо, видимо, встречаться, не уходить. И вы, наверное, используете все формы общения.
Здесь, я думаю, что и секрет еще и в том, что традиционно второй Иркутск — это всегда был район при заводе. И сегодня традиционно многие, в том числе решения вопросов, связывают либо с заводом, либо с представителями завода. И поскольку, вот, например, я, как представитель завода, со многими вопросами ко мне идут в надежде, что это будет решено, вот как еще было тогда. Мы здесь не имеем права своих избирателей подвести, а когда раз-два обратился и есть результат, то, соответственно, в третий раз они уже, не стесняясь, приходят не просто с просьбами или с какими-то требованиями, а уже с предложениями.
А это самое главное.
Это самое главное, вот эта инициатива.
Это позволяет двигаться вперед.
Да.
И выполнять планы. Ну что, хотелось, чтобы вы рассказали о сделанном в 22-м году, там, так сказать, крупными мазками. И в плане, у нас же замечательно есть проекты, мы с вами тоже об этом говорили, народные инициативы, есть комфортная городская среда, безопасные и качественные дороги. Что, на ваш взгляд, вы бы выделили?
Самые вот два основных — это формирование комфортной городской среды и безопасные качественные дороги. Это то, что, на что обращается внимание жителей в первую очередь. Дороги, потому что мы по ним ездим, а комфортная городская среда — это то, что когда мы выходим с подъезда, то, что мы видим каждый день. И в этом плане у нас в 22-м году мы продолжили работу в Комсомольском парке в нашем. Причем этот Комсомольский парк, он не находится на моем округе, на 7-м, он находится на округе номер 9. Но здесь, спасибо моим коллегам, мы все вместе, втроем, данный объект стараемся курировать и благоустраивать, поскольку понимаем, что это центральное место для всех жителей второго Иркутска. И в прошлом году порядка 70 миллионов было потрачено на благоустройство. Были выполнены частично дорожки, детские площадки, освещение. В этом году мы продолжаем, у нас в этом году второй этап благоустройства. Также продолжены и пешеходные дорожки, и прогулочные зоны. Кроме этого, в этом году появится скейт-парк, долгожданный, молодежь его очень ждет. И мы здесь также из депутатского фонда, у нас у каждого депутата из бюджета выделяется депутатский фонд, который мы распределяем. Да? Да. Угу. И вот в этом году мы приняли решение, три депутата, три округа, 7, 8, 9, по 3 миллиона выделить именно для строительства скейт-парка. Опять же, кто-то скажет, вроде как Алексей Вячеславович, не твой округ, угу. И почему ты тратишь на...
Да-да-да.
Но, тем не менее, повторюсь, это...
Городок один.
Центральный, да, городок один, микрорайон один, и это центральное место, которое мы стараемся не делить.
Правильно
вот это твое,
делаете,
не мое.
Правильно делаете. Вот. Территория большая парка?
Я не помню, сколько в гектарах, но достаточно большая.
Достаточно большая,
да.
Ну, коль мы заговорили о детских дорожках так, и так далее, спортивных площадках, что для детей еще удалось сделать?
В прошлом году, по моему округу, мы поставили спортивную площадку на Мира 93. Кроме того, продолжились работы в роще на улице маршала Говорова. И основной упор в прошлом году мы делали именно на дороге по программе «Безопасные качественные дороги».
Понятно. Помните, вы рассказывали, что вот старый дом детского творчества, да, номер 5, которому 108 лет, его судьба какова сегодня? Дети посещают, да?
Кружки? Дети посещают, по-прежнему он открыт двери и принимает детей. В декабре 2022 года мы получили положительное заключение по проекту и имеем на сегодня на руках проект, прошедший по экспертизу. К сожалению, у нас не получилось на 2023 год войти в софинансирование в область с тем, чтобы начать в этом году, но я надеюсь, что в 2024 году мы приступим к реализации этого проекта. Это будет новое, современное полностью здание на месте существующего.
Да, давно пора. Более 100 лет, это многовато.
106 лет, по-моему.
Да. Вы говорили, что работаете активно и с общественными организациями. Вот я прочитала, что совместно с Иркутским региональным отделением Союза машиностроителей России неоднократно вы проводили экологическую акцию «Эко-район». Что в рамках этой акции проводилось?
Такая интересная история. Эта акция, она проводится с 2017 года, по-моему. Была инициирована мной и моими помощниками, когда мы собираем макулатуру, сдаем ее и на вырученные средства приобретаем саженцы, которые потом высаживаем на округе. Но сегодня этот проект, он живой, он уже, скажем так, отвязался от меня, он уже живет своей жизнью, уже на территории предприятия подхватило наш совет молодежи Иркутского авиационного завода. Собирают не только уже макулатуру, собирают батарейки, все это сдают на переработку. И вот в рамках этой акции уже были у нас несколько аллеи высажены на территории 2-го Иркутска, и вот буквально в марте месяце очередная акция прошла, 2,5 тонны макулатуры было собрано, сейчас вот будут приобретаться саженцы, опять высаживаться на территории.
Это же здорово.
Конечно.
Это же здорово, вы молодцы, просто молодцы, вместе с общественными организациями идея замечательная, главное, что она получила реальное воплощение. Семьям мобилизованных вы тоже оказываете помощь, какую?
Действительно, вот когда началась специальная военная операция, и многих, в том числе и наших жителей, призвали семьи, стараясь, чтобы семьи не остались без внимания.
Ваши призывали?
На заводе у нас, поскольку мы оборонное предприятие,
ну да.
И, как мы с вами говорили,
каждый человек на
оборот, на
счету,
каждый,
да,
человек на счету, здесь у работников завода была бронь. Но на территории округа достаточно много было мобилизованных, и многие семьи обращались за помощью, где-то дрова привезти, где-то помочь в...
Это где частный сектор,
в,
да?
В том числе и частный сектор.
Угу.
Были даже такие, например, где мама болеет, а сына призвали элементарно сходить в аптеку, купить лекарства, помочь там выгулять собаку и прочее. И тоже мы здесь и молодежь подключали, и молодую гвардию, и сами стараемся в том числе финансировать.
То есть все члены все семьи мобилизованных на контроле у вас?
Они, да, или у всех... со всеми поддерживаем связь через администрацию, комитет Ленинского округа. Где-то, если, может быть, мы не видим, они нам подсказывают, если обращение идет в их адрес. И дальше уже подключаемся, стараемся максимально сгладить вот те невзгоды, которые им сегодня приходится переживать.
Сегодня времена очень непростые, поэтому действительно смотришь вот федеральные каналы, смотришь репортажи военных корреспондентов, сердце сжимается и думаешь, господи, хоть бы это...
А перед Новым годом была еще такая интересная акция, когда из разных регионов семьи мобилизованных помогали друг другу. И вот мы помогали семьям мобилизованных в Ленинградской области, а они отправляли сюда подарки в Иркутскую область.
Здорово.
Это тоже была такая
Здорово.
Интересная акция перед Новым годом.
Угу. У вас есть, я думаю, интересные планы и на нынешний год. Год начался, дела минувшего года подведены, все сделано, да?
Ну, не все.
Нет, не все.
Наверное,
какие проблемы?
Сделать все невозможно.
Невозможно, но большую часть, по крайней мере.
Планов громадье. Если мы говорим про планы на этот год, у нас в этом... В прошлом году мы
есть
делали...
Есть переходящие планы?
Есть.
Есть, да?
Есть.
А что конкретно?
Комсомольский парк, про который я уже говорил, это раз.
Да. Угу.
Второе, это в рамках безопасных качественных дорог мы в прошлом году делали улицу Волгоградскую на участке от Новаторов до Муравьева. В этом году нам надо вернуться туда и кое-какие огрехи устранить, которые вот выявлены по результату зимней эксплуатации. Кроме этого, у нас в этом году мы продолжаем дороги. У нас большой объект – это улица Марии Ульяновой на участке от Красного пути до Сибирских партизан. Кроме этого, в этом году у нас большой объект, и к нему уже вот-вот приступают. Это дорога от 2-го Иркутска до Жилкина, улица Полярная.
Буквально ямочный сейчас... ремонт еще не начался у вас?
Бицема уже
погода
ездит.
Погода неустойчивая, правда?
Вот был период теплый, вот мне несколько дней бицема ездила, и уже подливали вот эти вот ямы, но массовой
ям
пока
много?
Нет. Очень много.
Очень много. Да, сегодня вообще по городу, по-моему.
Это общая проблема города Иркутска, и связана она... Первое, с отсутствием нормальных сетей ливневой канализации. И второе, с недостаточным финансированием на поддержание дорог. Я могу привести цифры, поскольку я председатель комиссии по транспорту,
да,
и дороги,
да, да,
это мое. На содержание дорог в городе Иркутске необходимо по нормативу порядка 2,5 миллиардов рублей в год. Это и ремонт, о чем мы говорим, поддержание ограждения, знаков, разметки, ну, то есть все. И уборка, и вывоз снега, и подсыпка, и антигололедная обработка, и прочее. Фактически у нас в бюджете примерно 1,3-1,4 миллиарда. То есть чуть больше половины.
Угу.
Соответственно, вот это недофинансирование, оно в том числе и сказывается. Когда необходимо отремонтировать картами, а у нас возможности нету, мы заливаем вот этой бицемой, и через месяц она...
Заплатки делаем.
Заплатки вылетают, а возможности картами отремонтировать нету. Поэтому комплекс вопросов, и стараемся каждый год увеличивать вот эту вот статью расходов на поддержание...
В этом году, наверное, увеличение все-таки сложно, предполагается, да? Другие заботы, другие расходы.
Есть, несмотря на то, что у нас в этом году, как никогда, бюджет города Иркутска, можно сказать, рекорд поставили, 34
да, да.
миллиарда.
Угу.
Никогда такого не было. Но у нас и огромное количество обязательств и по строительству школ, и детских садов, и опять же, дорог, и по софинансированию участия во всех этих программах, и про которые мы с вами говорили. Если, например, по социальным объектам, то у нас в этом году, вот сейчас только на память могу вспомнить, что строится школа на Багратиона, начинается строительство школы на Ярославского, начинается строительство школы на микрорайоне Союз. А это все финансирование, это все требования.
Вливание финансов.
А плюс еще надо не забывать, после того, как эти объекты введены, потом начинается их эксплуатация, это тоже дополнительная нагрузка на бюджет. И вот, но несмотря на то, что бюджет каждый год прирастает, но и обязательства прирастают.
Вы сказали, что бюджет в этом году рекордный. А за счет чего, напомните слушателям нашим?
За счет того, что очень активно администрация участвует в различных федеральных, региональных программах и
удается заполучить,
удается,
да?
заполучить угу. дополнительное финансирование сюда, в копилку городскую.
ТОСы, как себя проявляет у вас на УК?
Очень активные ТОСы у меня. У меня один ТОС, то с частного сектора. Как раз они, это частный сектор, расположенный в районе рощи, про которую мы уже говорили, на маршала Говорова. И мы с ними и праздники проводим, и различные субботники организовываем. И если вот идет какой-то ремонт, либо реконструкция, они так называемый общественный контроль осуществляют и мне вовремя подсказывают, где, как, где нужно отреагировать. То есть активные такие жители, и в том числе мои помощники.
Активные помощники. Вы говорили, я помню, что острым вопросом остается по-прежнему пока общественный транспорт, да? Что здесь? Удалось ли сдвинуть что-то?
Безусловно, когда мы в 2022 году муниципалитет приобрел 40 новых автобусов.
Да-да. Кстати, сколько мы получили из этих 40?
40.
40. Все 40 поступили?
Все 40 на город пришли.
Новенькие.
Новые автобусы, да. И в том числе на маршруты 2-го Иркутска они встали, и 28, 28-р, и десятка, и жители в этом отношении отмечают положительную динамику. Однако еще остаются вопросы работы транспорта в вечернее время после 8 вечера.
Это что, нерешаемая проблема? Все время мы об этом говорим, ваши коллеги тоже.
Она решаема, но здесь тоже надо понимать, что тоже, например, Иркутск Автотранс, это предприятие, которое обязано работать в рамках там ГЗОТа, Гражданского кодекса и прочих всех вещей. И, например, если у водителя рабочий день начинается с 8 утра, то в 8 вечера он, грубо говоря, уже 12 часов на маршруте.
То есть переработка не допускается.
И переработка не допускается. Она, может быть, допускается где-то в других специальностях. А, например, водитель, поскольку он перевозит пассажиров, ему не допускается. И, соответственно, после 8 надо тогда выводить на рейс другого водителя.
Это понятно. И вот это практически вот можно решить-то? Можно ли решить? Или только частные перевозчики? Хотя там тоже нормы, наверное.
Пытаемся решить этот вопрос тем, чтобы вот в вечернее время за счет частных перевозчиков обеспечить вот эту вот транспортную доступность.
Но, видимо, не хватает
все-таки. Есть вопросы в том числе и по наличию транспорта, и опять вернусь к больной теме, это стоимость проезда. Угу. При существующем тарифе на перевозку, я об этом говорил, и пускай меня даже критикуют, невозможно обеспечить полноценное качественное обслуживание. У нас самый низкий тариф практически по России. И мы когда-то с 2012 года, когда можно было его постепенно повышать, не делали этого.
Да, постепенно.
И сегодня, если это будет резкое повышение, конечно, это отразится на жителях, но, с другой стороны, мы себя загнали в ловушку, что при росте стоимости запчастей, горюче-смазочных материалов, оплаты труда водителей, мы знаем, что у нас инфляция и прочее, мы не можем вот это вот позволить себе резкого подъема, поэтому по чуть-чуть поднимаем, но мы не догоняем инфляцию, и, соответственно, мы вот как снежный ком в этом катимся и пытаемся выжать из этих автобусов старых.
Все до последнего.
Все до последнего,
да. Они ломаются.
Да.
Что еще у вас, кроме транспорта, лично вас, вот как депутата, 14-й год работаете, что еще заботит, что беспокоит?
Меня беспокоит, хоть я и говорю, что наши жители, они активные и помощники, но есть категория жителей, которые, к сожалению, живут, я не знаю, как это назвать, как нахлебники, что ли, как будто они пришли...
Ну, они не только, они всегда были,
часть людей. Как будто они пришли сюда, но вот попользоваться, то есть не жить этой жизнью, а прожить ее и...
И никакого вклада
нет. Какого вклада? Вот мы говорили про Комсомольский парк, мы его запустили, и уже буквально через полтора месяца где-то сломали малые архитектурные формы, где-то качели пооборвали. Если мы говорим про дороги и тротуары, но... К сожалению, многие водители и на тротуары заезжают, а это же, соответственно, тоже нагрузка и на бордюры, и на тротуар, который рассчитан для движения пешехода, а по нему машины ездят. И вот достаточно много случаев...
Какие тут силы привлекать, чтобы бороться с этими? Морали можно читать, они не работают.
Мы морали читаем, где-то, если это транспорт ГИБДД, где-то стараемся усилить контроль за общественными местами со стороны полиции, привлекать в том же Комсомольском парке. Вот сразу не догадались.
Видеокамеры
поставили?
Видео...
Вот
поставили.
Сразу не поставили, а вот потом чуть-чуть позже уже, когда столкнулись с этой проблемой. И вот сейчас во втором этапе мы уже сразу закладываем еще дополнительные камеры.
Ну, надо ловить, надо наказывать, надо позорить, что делать. Другого нет пути,
другого пути нет, но просто вот хотелось бы обратиться, в том числе и к слушателям, которые слушают, чтобы бережно относились вот к тому, что делаем. Делается это, вот депутат же не для себя делает, и мэр не для себя делает. Стараемся делать, чтобы наш город был лучше, краше и комфортнее. И, к сожалению, вот это вот наплевательское отношение, оно иногда чувствуется, и от этого
вызывает,
вызывает раздражение.
Да, раздражение. Понятно. Ну вот сейчас апрель. Алексей Вячеславович, быстрое время летит, скоро майские праздники. Как вы будете отмечать? Я думаю, что с ветеранами Великой Отечественной войны, с тружениками тыла, наверное, уже какая-то программа отработана, что-то новенькое, может, принесете.
Безусловно, готовимся к празднику Дню Победы. У нас, как всегда, традиционно поздравляем членов нашей заводской ветеранской организации. У нас свыше 4 членов.
Святое дело уже, да,
стоят на учете. Угу. Это более 900 человек. Труженики тыла.
Да.
А вот живых участников Великой Отечественной войны осталось всего двое. Из них один Алтарь Яковлевич на ногах, вторая женщина, она, к сожалению, уже не ходячая, но тем не менее всех поздравляем и подарки готовим, и лично приглашаем. Конечно же, будет в этом году опять и празднование 9 мая возле завода традиционное, и шествие многотысячное во втором Иркутске, которое мы только в пандемию не проводили, а в прошлом году опять было. Поэтому это все традиционные наши возможности отметить этот день, мы все будем использовать.
И вы всегда все это делаете с уважением к тем, кто жив. И надо это делать, конечно. Опыт у вас колоссальный. Я думаю, многие смотрят, по-доброму завидуют, как вы сплоченно работаете с коллегами-депутатами. Это самое главное. Ну что, будем завершать нашу беседу. Я благодарю вас за сегодняшнюю встречу. Ваши пожелания нашим радиослушателям.
Я хотел бы пожелать всем доброго неба, мирного неба над головой, чтобы все те невзгоды, которые нас сегодня коснулись, они побыстрее закончились, но и поддержки, чтобы мы все друг друга поддерживали в это непростое время, и в плане личном, и в плане производственном. Как бы ни звучало это пафосно, вот то сплочение, о котором говорится, и то, к чему призывают сегодня и руководство страны, оно действительно необходимо в этих трудных временах, в которых мы сегодня оказались, без этого никуда. И все те вещи, про которые мы с вами говорили, когда обсуждали завод, импортозамещение и прочее, это все тоже составляющие вот этого единства и сплочения. Только вот
залог нашей победы.
Все вместе мы сможем вот добиться тех результатов, которые мы сами перед собой поставили.
Спасибо вам за вашу работу. И я думаю, избиратели вам благодарны, поэтому работа трудная. У вас и так ноша тяжелая, ответственная. Вы на заводе много-много лет. Сколько уже?
97-го года.
Ого! Если все посчитать... 26-й год.
На одном предприятии.
На одном предприятии выросли в авторитетного руководителя. Все у вас получается, вас уважают, ценят и за работу, и ваши избиратели вас уважают, и поэтому доверяют и выбирают. Поэтому и дальше так держите.
Спасибо.
До новых встреч в эфире, Алексей Вячеславович. Приходите, рассказывайте. Сегодня, я думаю, вы получили много интересной, полезной информации.
Спасибо, приглашайте, с удовольствием буду приходить.
Уважаемые радиослушатели, прозвучала очередная передача из цикла «Дневник депутата». Сегодня у нас в гостях был депутат Думы города Иркутска по 7-му избирательному округу, главный энергетик Иркутского авиационного завода, директор энергозавода Алексей Вячеславович Савельев. Звоните нам, друзья, в редакцию. Нам нужна, как всегда, обратная связь от вас. Наш телефон 24-39-39. Всем доброго здоровья! Оптимизма. До новых встреч в эфире.